Глава 13. Отряд имени Розы Люксембург. Когда Володе Песоцкому было 8, он услышал от взрослых, что кошка пройдет везде, где пройдет ее голова. Изловив дворовую кошку, он сумел ее втиснуть в трубу самовара. Скверная тварь извивалась, орала, разодрала ему все руки, но Володя стерпел, опыт требует жертв. Зализывая царапины, он долго наблюдал за вопящей трубой. Убедившись, что кошке не выбраться, Володя перестал верить на слово взрослым. Правда, когда началась война, он снова поверил. Все вокруг так и твердили про отечественную, про нашествие Тевтонской Орды и славу русского оружия. И Володя поддался. Он записался в скауты и с другими дурачками ходил в охотничий клуб паковать респираторы. Но когда вожатый послал его с кружкой собирать в пользу фронта деньги, вся Володина душа взбунтовалась. С кружкой лишь убогие монашки таскаются, клянча на церкви. Да и ясно было к тому времени, не придет настоящая слава к этой бездарной стране. Прославляют тех, кого боятся. Как может прославиться всем надоевший, скучный Николай Романов? Наполеон, вот чья слава звенит в веках, сколько бы его ни бронили. Слава любит того, кто бьет первым. Когда он увидел Еву в нелепой скаутской шляпе, задравшую нос перед толпой, Володю к ней потянуло. В этой смешной девчонке он, казалось, найдет союзника, потому что она не боялась быть смешной. Для этого нужно твердо презирать дрожащую тварь. Но чем дальше они встречались, тем больше он был разочарован. Чтобы победить старый мир, мало надеть короткую юбку и вызвать вопли мещанок. Надо каленым железом выжечь в себе попобство, подняться над моралью так называемых «хороших людей» и утвердить собственные законы. Но Ева оказалась неспособной все это уразуметь, не говоря уже «сделать». Даже имя его обмануло. Лампадная Ефалия как раз по ней. В октябре 17-го он понял, его час пришел. Володя записался на знаменки в отряд студентов и гимназистов, смешно названный «Белой гвардией». Его затолкнули в один патруль с прапорщиком Эфроном, сразу видно, ничтожный сноб, и мальчишкой-кадетом Спасским. Он, кажется, приходился родней этой навязчивой Еве. Володе некогда было разбирать. В тот же час ему удалось сбежать к войскам Моссовета. Володя был первым, кто раскрыл им план юнкеров – окружить здание совета на Тверской. Одно это изъяло его из серой толпы гимназистов. Победители отметили Володю, он стал среди них своим. Это было самое главное. Он колесил по Москве, выполняя поручения ревкома, когда снова наткнулся на Ефалию. Позднее Володя жалел, что был невнимателен к ней, не выведал ее адрес, не узнал сообщников отца – тогда наши смогли бы накрыть все это осиное гнездо, а так почти никого не взяли. Ефалия тоже сбежала, и больше он о ней не вспоминал. Весной 19-го Володя с отличием кончил летные курсы и был направлен в 3-й авиационный отряд имени Розы Люксембург. За последний год он сильно вытянулся и внушительно выглядел в черной сверкающей куртке и летчицких шароварах. Глаза смотрели ясно и прямо, тверда была линия губ, и также тверда была программа, которую он себе составил. Путь к намеченной цели был долгим, но Володя знал, что не отступит. Отряд дрался на Южном фронте. Командир, к которому прибыл красный курсант Песоцкий, оказался уже пожилым и порядком уставшим от жизни. Диплом, сообщивший ему о блестящих Володиных успехах, не вызвал у бывшего капитана Сутеева никакого энтузиазма. «В жизни, товарищ Песоцкий, придется учиться заново», — поэтически сказал Сутеев. «Знаете, как у Толстого? Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Где слава гнедых?»
«Где слава гнедых?»
— закричал он вдруг.
«Где, где?» — неторопливо раздалось с крыльца. «Небось, у лошадок». «Так это Сушкина! Сушкина дело! А на политзанятии опять гнедых спросят!»
«Да они тут сумасшедшеньки!» — оторопил Володя. Сутеев еще раз вздохнул и вернул ему удостоверение. «Идите, товарищ Песоцкий, к товарищу Ростиславу Гнедых. Он вас познакомит с обстановкой и вообще введет в курс дела». Слава Гнедых оказался и правда похожим на гнедого коня. Он порядком навоевался с немцами, так что был теперь самым опытным летчиком в отряде. Но, как быстро заметил Володя, не самым успешным. Учиться у него было в сущности нечему, Володя знал больше. Но командование по слепоте этого не замечало, в чем Володя с досадой убедился в день приезда товарища Троцкого. К встрече председателя Реввоенсовета готовились заранее. Комиссар, товарищ Марат Одесский, проверял политическую зрелость отряда. Как и ожидалось, вскрылись крупные недоработки. Почти никто из бойцов не знал биографии Розы Люксембург. Для отряда ее славного имени это было особенно стыдно. Не только рядовые летчики, но даже сам Сутеев путали разные конгрессы интернационала и забывали, что именно на Штутгартском конгрессе Люксембург с Лениным подали идею использовать военные трудности для свержения буржуазных правительств. И было это еще в 7-м, а не, скажем, в 15-м году. А Володя помнил и это, и еще многое другое. Он с удовольствием видел, насколько его эрудиция шире знаний других военлетов. А для комиссара беседы с Володей стали большим утешением. «Наши красноармейские массы в большинстве совершенно несознательны», — жаловался Марат Одесский. «И товарищ Троцкий это знает. Он прислал указания, как вести идейно-воспитательную работу. Массы слишком отсталы, не могут проникнуться духом Третьего интернационала. Надо внушить, что они воюют за их лапотное отечество. Легко сказать». «Действительно легко», — пожал плечами Володя. «Надо стоять на том, что белые наемники Антанты распродают Россию империалистическому Западу». «А вдруг спросят, что они продали?» — с опаской спросил комиссар. «А не спросят», — отмахнулся Володя. «Наши бараны все проглотят». Такой сообразительный боец был для Одесского находкой. Он даже поделился с Володей своей головной болью. Из-за трудностей с пошивом новой формы красные летчики продолжали носить царские куртки и фуражки. В результате на многих рукавах остались бывшие нашивки – двуглавый орел с пропеллером в когтях. На фуражке военлета тоже нет-нет досидел орел, он же муха. А на фуражке техника – пропеллер с крыльями. В простонаречии именуемой «уткой». Комиссар устал напоминать, что пора отделаться от царских знаков, но бойцам был якобы некогда. «Представляете, что скажет товарищ Троцкий?» – посетовал он. Володь пожал плечами. «Так есть же, полагаю, гауптвахта. Для непонятливых есть трибунал. У вас что, не выбрана ревтройка?» «Тут не пехота, товарищ Писоцкий», – вздохнул комиссар. «РКК ВФ на особом положении. Тут нужен осторожный подход, то есть уговаривание», — про себя усмехнулся Володя. Этот подход комиссар показал, собрав свой отряд на митинг.
«Товарищи, пора нам серьезно посмотреть на наши эмблемы. Вы же знаете, что еще прошлой осенью был приказ ввести одинаковые отличительные знаки и на крыльях, и на хвосте. Отличительным знаком должна быть пятиконечная красная звезда. Приказ был по всем авиачастям, товарищи. Откуда же у вас такое халатное отношение? Почему вы до сих пор кто в лес, кто по дрова? У кого красная звезда, у кого по-старому черная, у кого и вовсе красный круг, вроде японского восходящего солнца? А что вы рисуете на фюзеляжах? Я давно уже, товарищи, хотел вам сказать. Практически отсутствуют серпы, красные флаги, наши лозунги. Как бы хорошо, например, написать «За РКПБ» или «Даешь мировую революцию». А у вас вместо нормального оформления какая-то свинячья петрушка. Скелеты с косами, бабы голые, черт за уткой гоняется. Вот у тебя, товарищ Гнедых, шо у тебя такое? Это что, самолет красного бойца или Петрушкин балаган?»
«Это у меня по Пушкину», — возразил Гнедых.
«Леший бродит, трусалка на ветвях сидит». «Пушкин, царский камер-юнкер», — посуровил комиссар. «Пушкин был против царизма», — возмутился Гнедых. «Я в книге могу показать». «Отставить!» — рассердился Сутеев. «Не перебивать товарища Одесского!» «Значит так, товарищи!» — веско сказал комиссар. «Всех русалок, богов, чертей и прочие пережитки с самолетов смыть. Можно рисовать серпы, молотки, пролетарские лозунги, красные звезды у всех обязательны. Понятно?»
Бойцы приуныли.
«Товарищ комиссар», — обратился кудрявый блондин щербатый, — «дозвольте в виде исключения...» «Ну чего?»
«Одного только чертика», — умильно попросил щербатый.
«Ну хорошо», — смягчился Марат Одесский. «Чертей можно. «А баб вот эти, чтоб я к вечеру не видел!»
Товарищ Троцкий не взошел, взбежал на обвитую кумачом трибуну. Глядя на него, легко верилось, что он, как буревестник у Горького, носится по фронтам.
«Бойцы Красной воздушной флотилии! Вся Советская Республика была свидетельницей вашего несравненного героизма! Вы сразу пригвоздили к земле предателей, летчиков-неприятеля!»
Володя поморщился. Он не любил ни пафоса, ни преувеличений. Белые истребители преследовали их довольно часто. Бои шли на равных, никто никого не пригвождал.
«Вы изо дня в день терроризировали белогвардейские полчища! Вы бесстрашно преследовали врага, внося смятение и ужас в его ряды!»
Насчет ужаса и смятения — это, пожалуй, верно. Только не для самих белых полчищ, по числу довольно-таки жидких, а для их тыла. Одно время Володя сомневался, стоит ли бомбить не склады, не мосты, а просто города. Ведь это не нанесет вражеской армии урона. Но потом он узнал, что их самолеты внушают обывателям ужас. Идя, скажем, с корзинкой на базар, такой обыватель помнит, что с неба в любую минуту может упасть его смерть. Ужас парализует волю. Парализованный кролик не станет опорой врага. Поэтому красный террор действительно великая и ничем не заменимая находка.
«Каждый социально чуждый элемент должен ежеминутно помнить, что за любое противодействие мировой революции делом, словом или хотя бы взглядом его череп немедленно будет проломлен».
За спиной Володи кто-то охнул. То был Тимошка Сушкин. Ну да, что с него взять с убогого.
«Честь вам и слава, красные витязи воздушного флота!»
Напоследок сверкнул очками Троцкий. Грохнули аплодисменты. Что ж, этот лохматый человек и правда способен завораживать. Но многовато экстаза, театральных красивых фраз. Нет, настоящий вождь, скуп на слова и жертвы. И холоден, всегда холоден и трезв. А иначе недолго и выпустить власть, как болтун Керенский. Володя вновь сосредоточился на том, что происходило на трибуне.
«Итак, за боевые заслуги перед Советской Республикой орденом Красное Знамя награждается Гнедых Ростислав Пантелеевич!»
Вокруг опять захлопали и закричали «Ура!». Володя был неприятно поражен, ведь сам он, конечно, работал быстрее и лучше Гнедых. Значит, бывший офицер Сутеев покровительствует этой лошади за то, что она тянула лямку в царской армии? Володя принялся незаметно следить за свежим кавалером. Ради этого ему пришлось ходить на военлетские пирушки, что было довольно противно. В своей программе Володя твердо положил не брать в рот спиртного и уж, конечно, не собирался опускаться до своих сослуживцев. Пьянство стало бичом авиации, спирт был повсюду. Заводы исправно гнали его из местного сырья, и за чистую работу экипаж награждался кружкой чистого спирта. Спирт входил в казанку вместе с керосином, эфиром и газолином. На бочках с этой дрянью стояло перед употреблением взбалтывать. Но взбалтывать, естественно, забывали. Тогда отстой забивал карбюратор, и двигатель глох. Чтобы избавить своих подопечных от ненавистной казанки, Одесский попросил о помощи местную чеку. Председатель чеки Семен Штык велел конфисковать у населения сосуды с горючей жидкостью. И вскоре отряд был завален мужичьими бутылями с самогоном, дамскими флаконами с одеколоном, аптекарскими склянками с эфиром, не говоря уже о бидонах с керосином. Механики стали смешивать это добро в разных пропорциях, не забывая поставлять самогон к товарищескому столу. Володя только для вида смачивал губы и, морщась, слушал пьяные беседы. Воздушные краснофлотцы говорили в основном о ерунде, хвастались своими бабами, да мечтали о хозяйстве и детях. Таким же был и Гнедых. Жена портних и дочка. Вот был весь убогий круг его интересов. Пил он подчас немало, но ничего подозрительного ни разу не произнес. И все же Володя убедился, что чутье его не подвело. Однажды он увидел, как Гнедых сбросил бомбу в чистое поле, не долетев до цели. Молчать Володя, естественно, не стал. Сутееву пришлось вызвать Гнедых и при Володе спросить, так ли это.
«Там же пушки стояли белые», — удивился Гнедых.
«У них, поди, тоже чем пальнуть найдется. Че на рожон-то переть?»
«Вы что, испугались?» — поразился Володя.
«Зачем же так, товарищ Песоцкий?» — остановил командир. «Не надо преувеличивать. Товарищ Гнедых — испытанный красный боец. А что надо, он доработает. Спасибо за указание».
«Да работает!» — возмутился Гнедых. «Да если б я на германской так дорабатывал, давно б мои косточки сгнили! А жену с дочкой, а стариков родителей кто без меня будет кормить? Вы что ли, товарищ курсант, если вы такой умный?»
«Не на германской, а на империалистической», — холодно отчеканил Володя. «А вы бы еще ее великой назвали, или отечественной, как при царском режиме». «Ну-ну-ну», — примирительно сказал Сутеев. «Семейство ваше будет кормить и одевать Советская Республика. А ссориться, товарищ, последнее дело». На словах он поблагодарил за известие о нарушении дисциплины, так и должен поступать комсомолец. Но Володя приметил, что в душе бывший капитан недоволен. «Конечно». Приятно ли старику, что энергичный и свежий человек всколыхнет их стоячую воду? И Володя понял, что в другой раз обращаться надо к Одесскому. А Гнедых после этого затаил настоящую злобу. Чтобы примириться, Володь предложил ему перейти на «ты». На «ты» Гнедых перешел, но сам теперь никогда не заговаривал с Володей. А если отвечал, то нехотя, и глядеть норовил куда-то в сторону. Само по себе это не сулило Володе вреда. Но за компанию его не взлюбил напарник Гнедых, Сушкин. А это уже мешало делу. Тимофей Сушкин был очень полезный человек. Официально, числясь летнапом, он в свободное время по зову души помогал механикам и чинил машины, вытворяя сущие чудеса. А работа ему была не в проворот. Адские смеси разъедали двигатели, от вибраций и нагрузок слабели расчалки, их приходилось подкручивать после каждого вылета. Расходились клеевые швы, растягивалось и провисало полотно, расшатывались гвозди в каркасе, разбалтывались шарниры. Аппарат мог прийти в негодность за каких-нибудь 2 недели, даже не встретив врага. Но казалось, не найти такой поломки, которую бы Сушкин не исправил. Понятно, что при таких талантах он был в центре внимания, а за услуги вне очереди получал посильную дань в виде пачки папирос дяди Костя, мыла фирмы «Бракар» или еще какой-нибудь вещицы, конфискованной у буржуев и доставшейся авиаторам при товарищеском обмене на спирт. Но, как ни странно, любые комплименты, благодарности и подношения Сушкин принимал с унылым видом, качая поникшей головой. Эта странность, к которой в отряде привыкли, объяснялась тяжелым и, увы, неискоренимым наследием царского режима. При царском режиме Тимофей Сушкин был гробовщиком. Впрочем, гробовщиком он в те времена не назывался, а числился совладельцем бюро процессий похоронения Сушкина и сына. Проживал он по причине холостого звания в 2-этажном доме родителя, причем первый этаж занимало бюро. В городе Каравашкине Сушкина и сына уважали. Они не только изготовляли гробы со всеми их принадлежностями, но и предоставляли клиенту солидные похоронные дроги, лошади под черными попонами с красивыми черными плюмажами, а предоплате и мальчика с факелом. В отрочестве этим мальчиком служил папаше сам Тимофей. И лицо его так и повзрослело с привычным похоронным выражением. Когда кончился старый режим, глава бюро процессий стал клиентом собственной фирмы. Сушкин сын кое-как перебился до конца 17-го года, а там его посадили за принадлежность к буржуям. В городской тюрьме было не так уж и плохо. Начальник ее еще помнил, как на славу Сушкин и сын схоронили его родителей. Он заходил к Тимофею в камеру сыграть подкидного дурака, а его почтенная супруга порой присылала с ним гостиниц, ведь и ее матушку снарядила на вечный покой тоже бюро процессий. Весной Сушкина выпустили. В доме его уже был пролетарский клуб. Вывеску «Сушкин и сын» давно сбросили. Тимофей постоял-постоял и пошел в столярные мастерские. Но туда его работать не взяли, по причине все того же буржуйства. Тогда Сушкин пошел в соседний город, прямо в местный реввоенсовет. Он изъявил желание вступить в ряды Красной Армии. В графе «соцпроисхождение» честно написал «мещанин». В графе «профессия» — «изготовитель гробов». «Гробы — это, брат, хорошо», — тотчас сказали ему. «Пролетариат — могильщик капитализма». Вернувшись таким образом в ряды могильщиков, Сушкин утешился и постепенно сроднился с мировой революцией. Но бюро процессий вспоминал с почтением и любовью. «Жалеешь, небось, Сушкин, что закрылась теперь ваша лавочка?» — выпытывали у него. «Клиентов-то нынче сколько? Таскать не перетаскать!» «Не травите душ, товарищи», — отвечал тогда скорбно Сушкин. «Нынче разве ж это похороны?
Раньше как гроб украшаешь. Молодому глазец серебряный, старый помрет золотой. Позументы какие, бархаты, не гробок бывал вы, та куколка. А теперь всех под одну гребенку. Молодец ли, старичок, девица, ни тебе выездного конного, ни мальчика с факелом. Пропадает наше ремесло.
Ну ты, Тимофей, загнул. Старый режим, что ли, хвалишь? Да буржуи, небось, и на гробах народ надували.
«А и верно, надувательство было», — так же скорбно соглашался Сушкин. «Помню, чудак один гроб себе ореховый заказал с дубовым футляром, и весь резной с ангельским сонмом, а нутро — парча от Сапожникова. Первый сорт товар, рассказывали, в ём и хранить заказывал. Только родственнички смешурили, гроб другой бюре похоронный продали на выставку в окно, а схоронили в футляре». Я сам ругаться сходил, что они в своем окне наш с папашей товар выставили. К мировому пойти грозился. Да папаша плюнуть велели. Нечего нам с той бюрой связываться, себе дороже. А этого чудака так в футляры воткнули. А ведь ему покойный свой капитал завещал и торговое дело в первой гильдии. Разве ж в футляре такое лицо хранить полагается? В футляре тело из стороны в сторону непочтительно перед предстоянием движется, особливо, когда если в могилку опускать. Одно слово — дармоеды, не родня. Однажды, от нечего делать, Володя листал рваную книжку, завалявшуюся на окне в казарме. При взгляде на одну из таблиц его осенила мысль, с которой можно было идти хоть к Сутееву, хоть к Одесскому. Но Володя решил сперва посоветоваться с Гнедых. Не то чтобы мнение этого жеребца было хоть сколько-то ценно, однако отчуждение между ними мешало работе, и Володя решил его сгладить. Гнедых был, как обычно, у лошадок, заново рисовал на своем фюзеляже русалку с роскошным бюстом. «Товарищ Гнедых», — доверительно начал Володя, — «есть идея. Я тут посмотрел по старому календарю. В это воскресенье Пасха». «Ну?» — не понял Гнедых. «У беляков к полуночи на крестный ход повалят».
«Разговляться, что ли, предлагаешь?»
«Не смешно. Я дел предлагаю. Тут до Новочеркасска рукой подать».
«Ну?»
«Баранки гну!» — рассердился Володя. «Ты только представь, казаки толпой, купчины, офицерье! Все топчутся возле собора, как бараны». И как только поп разинет свою пасть и загнусит «Христос воскресе из мертвых», тут и мы. Я по минутам берусь рассчитать, таких куличей им влепим, мало не покажется.
«Ловко», — сказал Гнедых, любуясь лупоглазой русалкой. «Ловко. Смотри, какой ты догадливый».
«Так ты согласен, что план хорош?»
«Ну, тогда давай доложим командиру. Ну и докладывай».
Сутеев выслушал Володю без особой охоты, но признал, что идея стоящая. Собор в Новочеркасске огромный, врагов народа соберется много, ведь самое казачье гнездо, а винтовок и пушек на крестный ход не берут, так что бомбардировка должна пройти без потерь. Одесский одобрил без колебаний, и решение было принято. Вести машины поручили военлетам Гнедых, Щербатому и Песоцкому, Летнабы, Сушкин, Иванов, Демичев. Вылететь надо поздним вечером, однако уже с обеда на Гнедых нашла какая-то дурь. Доедая кашу, он вдруг заговорил, что ему накануне приснилась покойная тетка, и так манила рукой, что он проснулся в холодном поту.
«Да не бери в голову», — отмахнулся Демичев. «Покойники — ерунда. Вот если мясо приснится, это к болезни. Но ж если гнилая рыба, вот тогда и правда худо».
«Да вы что, товарищ?» — опешил Володя.
— Вы же сознательные красные бойцы. Что это за поповские суеверия? — И верно, Слава. — Чё ты, баб, что ли? —
Нет, товарищи, — проговорил Гнедых, мрачно глядя в пустой котелок. — Чуть мое сердце. Последний раз с вами сижу. Предчувствие у меня.
— Ну, это ты брось. В таких переплетах бывало, а теперь разнюнился.
— Ты, Слав, может, с того, что церковных летишь бомбить? Думаешь, боженька накажет? «А ты послушай, что скажу. Я еще пацаном был. Решил проверить. Взял у бабки икону, вышел за околицу. Да первый же камень как шарахнул, только щепки полетели. Я их еще, это самое, из себя покропил хорошенько. Вот говорю, ежели ты есть, так покарай меня громом каким или еще чем, чтобы я своими глазами видел».
«И чего?»
«Да ничего», — завершил свой рассказ Щербатый. «Ничегошники, мужики, там нету, так что не боись». «Предчувствие у меня», — тупо твердил Гнедых.
«Это суеверие», — презрительно повторил Володя. «Не бывает никаких предчувствий, научно доказано».
Но Гнедых не встряхнулся от этой разумной речи, а продолжал вести себя так, будто на него напустили порчу. Он два раза проверял, хорошо ли смазан пулемет и доверху ли налит керосин, о чем раньше никогда не беспокоился. Он надел чистую рубаху, а старую бросил на пол в казарме. И, наконец, уходя на летное поле, он содрал со стены фотокарточку, где был снят с женой и дочерью, накануне империалистической бойни, и положил ее к себе в карман куртки.
Сушкин, как всегда, придирчиво оглядывал аппарат в ожидании команды по машинам.
«Тимоша», — неожиданно ласково обратился к нему Гнедых, — «ты это самое, ты со мной сегодня не лети, предчувствие у меня».
От непривычного обращения Сушкин вскинул голову и даже выказал небывалое для него оживление лица. Но тут же вновь опустил глаза в землю, задумчиво покивал головой и ответил профессиональным тоном.
«Ну что ж, все под Богом ходим».
«Тимоша!» — забеспокоился Гнедых. «Товарищ Сушкин, не садись со мной, скажи, что живот скрутило. Мое предчувствие, оно твердое, а ведь твоя молодая жизнь еще нужна мировой революции».
Такие горящие слова не могли не тронуть наследника бюро процессии похоронения. Сушкин глубоким вздохом выразил сочувствие и скорбь и убежденно произнес:
«Эй, хрен с ней!»
Если бы в этот миг он поднял потупленную голову, то увидел бы, в карих глазах Гнедых промелькнуло что-то непонятное. Кавалер Красного Знамени больше не пытался возражать своему летнабу. С задания их экипаж не вернулся. Володя не мог припомнить, в какой момент потерял их из виду. Город внизу освещали огни, но в небе было темно. Видимо, на вираже Гнедых зацепил крылом купол или колокольню, и его самолет упал по другую сторону собора. Володя в это время не мог ничего видеть, кроме разбегающейся толпы, и ничего не слышал, кроме разрывов бомб, которые за его спиной метал Демичев. Потерю бойцов заметили, только вернувшись домой. Щербатый с Ивановым приземлились вторыми, тоже ничего не знали. Подлетая в сумерках к Новочеркасску, все три экипажа различали машины друг друга. А дальше они по заданию заходили с разных сторон. Командир обещал доложить в штаб, а там свяжутся с разведкой и выяснят, погибли ли наши товарищи или пробираются к своим. Разведка была отлажена четко, и в отряд пришла печальная весть. Марат Одесский открыл траурный митинг. «Товарищи! Третий авиаотряд коммунистов имени Розы Люксембург постигла тяжелая утрата. Наши боевые товарищи, летчик Ростислав Гнедых и летнаб Тимофей Сушкин, попали в лапы врага и были расстреляны белогвардейскими сатрапами. Свою смерть они встретили как герои, гордо крикнув в лицо палачам: «Да здравствует революция!»» Далее был зачитан приказ Троцкого о занесении имен Гнедых и Сушкина в книгу героев воздушного флота. «Наши бойцы погибли, но дело их будет жить вечно. Дело их продолжать нам с вами, дорогие товарищи. Ростислав Гнедых и Тимофей Сушкин будут жить в тех подвигах, которые нам предстоит совершить. Перед нами новая боевая задача – помочь рабочей крестьянской Красной Армии на плечах неприятеля ворваться в Крым». Митинг закончился маленьким концертом в память погибших товарищей. Сначала все спели «Интернационал» и «Вы жертвы пали», а потом Володя с трибуны читал наизусть Маяковского. «Пусть бандой окружат нанятой, стальной изливаются левой, России не быть под Антантой, левой, левой, левой!» Он смотрел в серьезные лица. Сейчас это были не пошлые гуляки, а его боевые соратники. И Володя со своей высоты бросал им звонкие слова. «Пусть, оскалясь короной, вздымает британский лев вой! Коммуне не быть покоренной! Левой, левой, левой!»